Привет, друзья! Вы слушаете 653-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем космических и околоземных мы переходим к темам гораздо более приближенным и местами, я бы даже сказал, цифровым. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим о таком некогда знаковом и чуть ли не господствовавшем даже жанре, как приключенческий, с особым фокусом на так называемый point-and-click адвенчуры, которые у нас в стране принято называть квестами. Принято это не совсем правильно, потому что само по себе слово квест для, вот для, допустим, англоязычного или вообще там неважно, иностранного игрока, не из русскоязычного пространства, будет звучать как что? Как некое задание из какой-то обычной ролевой игры. Или там из игры с ролевыми элементами. А у нас это все попало в язык из-за того, что значительная часть ярчайших представителей ранних представителей как бы жанра имели в названии слово квест. Наши ничтожество меня сейчас называется Space Quest, King's Quest, Police Quest, еще там какой-то квест, то значит это название игры такое. Опять же, учитывайте, что это сейчас с высоты прошедших десятилетий легко рассуждать, а когда-то давно самого понятия жанра как бы не было. И игры делились скорее по как бы другим критериям, типа, например, аудитории, на которые они рассчитаны, там, взрослые и детские, на там всякие хорроры, еще там чего-нибудь, про фантастику, про фэнтези. То есть, вот примерно как книги там и фильмы делили, а такого, чтобы жанр сложившийся, это уже конец 90-х, начало нулевых, период очередной пертурбации индустрии, кристаллизации жанров, распада некоторых некогда суперпопулярных жанров на составляющие, вот, вымирание одних, появление там других. Некоторые из былых гибридных, так сказать, игр даже запородили собственные жанры. А до этого, например, про жанры часто даже в игрожуре в 90-е не говорили, а говорили игра подобная X, там, какой-то более известной уже игре. Или еще вариант там клон чего-то. Зачастую это было вообще несправедливо, потому что клон — это абсолютно безидейное как бы калькирование, которое, опять же, сейчас почти вымерло. Но в 90-е было популярно, потому что игр было, в принципе, немного. Вот. Стоили они не сильно дорого, играли не сильно долго, и поэтому была такая мысль, что если популярен Warcraft, то сейчас мы сделаем тоже что-нибудь такое же, чтобы там крестьяне что-то носили, рубили, какие-нибудь рыцари бегали, драконы плевались, корабли плавали и все. А, такое действительно было. Но вот с квестами, раз уж у нас принято их называть, история получилась особая, по той простой причине, что считается, что первым, собственно, представителем жанра приключенческих игр была игра, которая вышла в 72-м и так и называлась The Adventure. Вот так вот, со вкусом.
Вот, без затей.
Выдумывать сложно сочиненное название, это уже в следующую эпоху пошло. То есть предполагалось, что он текстовый был, чисто тогда еще не доросли до графониев ни до каких. Надо было по каким-то пещерам ходить в текстовом режиме, писать, что ты собираешься делать. Игра тебе отвечала, можно сделать, там не можно. Получилось, что там не получилось, ты убился там до смерти, в каком-то таком ключе было. Вот, и в принципе как бы из этого и растут корни. На самом деле, конечно, корни весьма отдаленные, но не упомянуть хотя бы давшую название жанру игру, наверное, было бы неправильно. А графические квесты начались в 80-м году. Руками коллектива, который там был, как Online Systems, вот, во главе с Робертой Уильямс, знаменитой, до сих пор, кстати, живой, даже несколько лет назад что-то там такое, какой-то ремейк одной из своих старых игр сделала. Называлась она Mystery House. Была она черно-белой. Вот, предполагалось, что, значит, на черном фоне, ну, прямо, как, знаете, на доске в школе рисуют домик. И вот, примерно так выглядело и там.
Ага.
Вот, что стало быть, значит, домик нарисован какой-то загадочный, со всякой чертовщиной. Вот, и, значит, надо как-то оттуда выбираться. Там есть всякие комнаты, всякие люди, вот, с которыми можно пообщаться, вот. Ну и эти люди начинают помирать по одному. Надо найти злодея и самому не убиться, я так понимаю, как-то так было. Вот, тогда еще управление было, я уже сказал, чисто текстовым, потому что просто само, как бы, устройство манипулятора мышь было прямо какой-то космической
чудо
техникой.
Техники.
Да, но тем не менее началось как раз с этого. Online Systems вскоре станет известно как Sierra Online. Да, и когда-то это был прямо законодатель моды, один из создателей, по сути, жанра, как мы его знаем. Вот, соответственно, с появлением представления о графике к делу начали подключаться разные другие интересные граждане. Вот, в ту пору начинаются вообще эксперименты, это была пора экспериментов, да, в сфере видеоигр, и уже тогда многие начинают подумывать, что бы такое вот можно было сделать, чтобы была какая-то картинка, на которой что-то даже видно, и в текстовом режиме как-то управлять. В 84 году та же самая Sierra издает King's Quest. Вот, самую первую часть, где предполагалось, что, значит, в некоем королевстве Дейвентри рыцарь сэр Грэхэм должен собрать 3 волшебных предмета и стать королем. Игра была по тем временам очень красивая, зеленая травка, листики, всякие замки, синие речки, мостики через них, вот. И тебе предполагалось, значит, с видом в изометрии такой, ну, не только, знаю, сбоку, скажем так, вид такой. Предполагалось, значит, что ты будешь перемещать этого самого сэра Грэхэма стрелочками на клавиатуре, имею в виду. И доведя его до нужного места, например, там, до дерева, печатать, залезть на дерево. Enter. После чего игра тебе либо показывала, он залезает на дерево и что-то еще происходит. Например, он падает, ломает себе шею. Game over. Кроме шуток, убиться там можно было очень разнообразными способами в ранних квестах. В том числе.
Класс.
Или, допустим, он там находит яблоко. Ну вот. Или, допустим, игра тебе пишет, дерево слишком высокое, сэр Грэхэм там не полезет в таком духе. Или, допустим, пишет, что залезть-то бы можно, но не помешала бы там лестница, там, или что-нибудь в этом духе. И вот таким вот образом заложили основы жанра. То есть тебе надлежит ходить по каким-то местам и предпринять какие-то действия, чтобы решить некие головоломки. головоломки, как правило, не сильно очевидные. Вот, и придется перепробовать всякие действия. Собственно, возможность убиться была нужна для того, чтобы этот, как бы, процесс перебора вариантов не был слишком уж однообразным. Чтобы тебе не отвечали постоянно, нет, так нельзя, а периодически говорили, да, так можно, только ты убьешься. И показывали это, соответственно. Вот, это было очень круто. Вот, Сьер прославилась и таким образом заложила как серию King's Quest. В следующем 85-м вышла вторая часть, вот, где предполагалось, по-моему, играть за того же самого сэра, вот, только с несколько более продвинутым графонием, уже с какой-то претензией на объемную картинку, и в другом королевстве под названием Колыма.
Колыма?
Почему-то.
Родина нашего, сам знаешь чего?
Да, не знаю почему. Вот, сюжет в ту пору был такой, в стиле «надо найти три вещи, стать королем, там, спасти принцессу», в данном случае жениться на принцессе в конце игры и типа все. Как бы предполагалось, что этого достаточно. У игры был коротенький вступительный ролик, и еще был прилагающийся текст, в котором объяснялось, что вообще происходит, ну вот, и кто все эти люди. Да. Следом за King's Quest Sierra запустила, так сказать, параллельную серию Space Quest, которая, по сути, была про то же самое, только как бы в космосе и фантастическом ключе. Вот, тоже было много серий. И Police Quest, где предлагалось, значит, за полицейского. В 87-м году, по-моему, вышла первая игра, где за полицейского предлагалось расследовать там всякие дела. Причем, я так понял, что это все было частью тогдашней программы американских властей по повышению, так сказать, дружелюбности к полиции, потому что за 80-е годы она была довольно низкой. Полиция была известна как те, которые жрут пончики, стреляют ниггеров, вот, и так далее. То есть, ну, посмотрите, американский фильм 80-х годов, там все время будут какие-нибудь робокопы, которые все переделывают за бесполезной полицией, или какие-нибудь там грязные гарри, которые говорят ниггеру, он может напрочь снести тебе башку. И ты должен задать себе один вопрос. Повезет ли мне?
Ну да. Или достаточно вспомнить того полицейского, который помогал Брюсу Уиллису в Накатоми Тауэр. Это вот типичный же такой был. Помнишь? Челик такой толстенький, пончики жрал.
Ну да, да. А тут, соответственно, надо было это все исправлять. И вот был, например, Police Quest, где надо было тебе не просто выполнять задание, тебе надо было выполнять задание правильно с точки зрения полицейского устава и законодательства. Причем местами это было обыграно очень интересно. То есть, например, если там ты будешь там просто напечатаешь стрелять, то, представляешь, прострелить себе ногу. Надо сначала вытащить оружие из кобуры, а потом уже стрелять. Все это надо было, напоминаю, печатать все вручную. Или, допустим, что нужно пистолет, снятый из задержанного бандита, положить в ящичек на хранение. А иначе, если не положить, он у тебя его выхватит и убьет. Из этой темы потом выросла знаменитая вот эта вот стратегия Sweat 2, потом тактический боевик Sweat 3 и наш любимый Sweat 4, но он уже вышел тогда, когда власти открестились от видеоигр из-за того, что начались скандалы, что, так сказать, во всем виновата Дока 2. Вот, и там можно выматывать кишки у зомби, или ты сам зомби, и карта реальной школы, и прочий бред сивой кобылы. Вот. Но тогда в Штатах он, в общем, наделал много шума, всякие сенаторы либерманы что-то там докладывали, адвокат Джек Томпсон все судился, пока он не заманал все суды в стране, его просто не выгнали из адвокатов, чтобы он прекратил. Наконец.
Да.
Да, но тогда вот все было прям, все, видишь, поустал. В 87-м Sierra выпускает первую игру в серии Leisure Suit Larry. Вот, про то, как, значит, 40-летний девственник, лысеющий уже коротышка Ларри Лаффер, живет у мамки в подвале, вот, носит вышедшую уже давно из моды одежду 70-х годов в стиле диско. Вот, и подумывает насчет того, чтобы покончить с собой. Но он решает, что надо все-таки бороться и быть мужиком. Вот, и едет в город Lost Wages. Ну, вы поняли. Лас-Вегас имеется в виду, то есть игра слов с потерянной зарплатой,
да,
в этом Лас-Вегасе. Чтобы вести там крутую мужицкую жизнь. Все усложняется тем, что он не крутой мужик, и тем, что у него в кармане не полная сотня баксов. А также тем, что он в депрессии, и у тебя 7 часов реального времени было, по-моему, пока он не совершит самоубийство. И за это время нужно было хоть кому-нибудь вдуть. Вот. Самый простой способ был, это там почти сразу встречается проститутка, можно вдуть ей. Но перед этим надо, ну, во-первых, нужны деньги, это раз. Во-вторых, нужно обязательно купить презерватив в автомате. А если ты подцепишь у него какую-то заразу и сдохнешь. Ну, вы поняли. Очень смешная игра.
Ага.
Вот. После того, как, значит, вдувание совершится, депрессия пройдет, и можно будет играть нормально дальше. Все осложнялось тем, что там надо было постоянно за все платить деньги. Вот, а деньги эти добыть было можно только выигрывая в казино, а выигрывать можно было только при помощи сейвскаминга. Это, считай, кстати, это было, в общем, тебе этого ожидалось, как бы. Несмотря на такую незамысловатость с этой точки зрения, игра взлетела и породила еще одну успешную сьерровскую серию. И тут, в том же 87-м году, конкурирующий агент Рон Гилберт, работавший на LucasArts, дотоле делавший всякие пиу-пиу по Звездным войнам, ну, простенькие аркадки, где там надо было бегать Люком Скайуокером. Помнишь вот эту вот смешную этот ролик, где пиксельный, значит, Люк прибегает к Дарту Вейдеру, он ему говорит: There is no escape. Don't make me destroy you. Люк отвечает: You will never destroy me, you fat bastard. И Дарт Вейдер вертится, говорит: Am I looking fat? Вот да. Это как раз из раннего творчества LucasArts, перепиленное для смеха в комедии. Так вот, Рон Гилберт, который скучал и не хотел делать про Дарта Вейдера ничего, разработал движок, который назвал SCUM, Script Creation Utility for Maniac Mansion. Потому что он его сделал не просто так, а для своей видеоигры Maniac Mansion. То есть особняк маньяка. Этот самый чудо-движок полностью, в общем, позволял опираться на мышку, и вместо того, чтобы постоянно печатать чего-то там, что-то хочешь сделать, снизу было окошко, в котором целая куча всяких глаголов. Открыть, закрыть, нажать, поднять, там, подобрать, еще там чего-нибудь такое, поговорить. Вот. И тыкая на них мышкой, ты потом тыкал на нужный предмет или человека, и персонаж пытался это действие произвести. Вот. И, соответственно, таким образом революционизировал процесс, А у Sierra внезапно появился серьезный конкурент на Ниве приключенческих игр. Тем более, что Maniac Mansion вообще была игрой-то отличной. Потому что, значит, помимо вот этой вот, вот этого нововведения с интерфейсом, там был еще и, представляешь, нелинейный сюжет. Потому что там предполагалось, что, значит, ты играешь за парнишку по имени Дэйв, вот, который ходит по этому самому особняку, где живет маньяк ученый, чтобы спасти свою подружайку с Энди. Вот, и с тобой еще там друзья. Вот. Причем их там было несколько, участвовать могло двое, по-моему, из шести. И это, соответственно, влияло на всякое. Ну вот, и как бы нужно было ходить, уворачиваться от злобных всяких тварей там, чтобы они тебя не прибили. Если прибьют, то, значит, за следующего персонажа из его друзей. Если, значит, всех убьют, то гейм-овер. Концовок, соответственно, тоже было несколько, по-моему, штук 5, что ли. Зависели от того, сколько убилось персонажей и каких. И какие там они действия в процессе совершали. Это было прямо, знаете, очень свежо. Вот, так что Гилберт быстро взлетел до позиции вот, большого авторитета в игростроении вообще и в квестах в частности. На этом же движке и этом принципе LucasArts потом еще тоже много чего настрогает интересного. Значит, 80-е подходили к концу, выходили продолжения уже известных серий, то есть вышла вторая игра по Leisure Suit Larry. Вот. Что интересно, потом вышла третья, а четвертая не вышла, но она как бы считается вышедшей. Для нее даже придумано название The Missing Floppies. Потому что у игроделов, разработчиков, я имею в виду, в серии, почему-то появилась бредовая идея сделать какую-то сетевую игру, основанную на ББС-ках. Это такая была древняя технология, знаете, по нынешним меркам, стимпанк какой-то. Да. Который когда-то заменял интернет, вот, и был потеснен сначала ФИДО, а потом нормальным ВВВ. В 90-е уже. По этой-то причине, скажем, последняя из каноничных частей считается седьмой, хотя она вообще-то шестая. А вот, значит, были всякие попытки, кстати, этот самый элементы из адвенчур применять и во всяких других играх, которые, строго говоря, не относились к ним напрямую, да. Например, в 87-м же выходит вторая часть Кастельвании. Вы скажете, подожди, что ты Кастельванию понес какую-то? Это же игра, где какие-то мужики по фамилии Бальмонт, как да. У поэта все время бегают, кнутом лупят скелетов всяких, они разлетаются на кости, типа, и в конце драку надо бить. Да, это почти во всех играх серии, включая первую в 86-м году, вот, вышедшую за год до этого. А вот вторая часть отличалась, именно как бы она была вдохновлена прогрессом вот этих вот квестов. И она даже называлась Simon's Quest в подзаголовке. Она считается не сильно взлетевшей, потому что, несмотря на то, что, в принципе, если так посмотреть, ну да, мужик с видом сбоку ходит, по платформам прыгает, лупит кнутом. Но во второй части именно было сделано все не просто так. То есть там сменялся день и ночь, и если ночью по всем локациям летали всякие зомби и летучие мыши, вот, их надо было лупить кнутом, то днем в игре было несколько городов, между которыми можно было свободно перемещаться. Вот. И там ходили человечки, с ними можно было говорить, у некоторых что-нибудь купить. Они нам могли давать подсказки какие-то. И задача была не тупо идти слева направо по уровню, избивая кнутом зомби и попавшись убить босса. А тебе нужно было целенаправленно ходить по открытому практически миру, представляете? Это на деньги, если что, игра-то.
А-а-а.
Вот. И, значит, за пределами городов там всегда монстры бегают, а внутри днем можно пообщаться. Соответственно, тебе нужно всякие предпринимать действия. Вот зайти в такой-то замок, там убить там того-то и взять кость Дракулы. Это тебе даст щит от выстрела, защищает. В такой-то зайти и взять сердце Дракулы. Здесь там какой-то красный кристалл, там какой-то там белый кристалл. Пойти туда-то, встать на колени с кристаллом перед горой, которая не дает пройти дальше. Тогда поднимется вихрь и перенесет тебя на другую сторону. Вот. Там, значит, встретиться с лодочником, показать ему сердце Дракулы, но не отдавать. Вот. И, короче, в общем, вы поняли. Абсолютно мозголомная игра. Я ее даже прошел, ты будешь смеяться. Правда, с гайдом. Да, в свое время и на эмуляторе, уже с компа играя, с сейвами, и обнаружил, что, оказывается, в ней две концовки, и я получил плохую. Потому что нужно было все, значит, 5 частей от Дракулы собрать, вот, и победить за какое-то количество дней. А я-то ходил со вкусом, так сказать, туда-сюда. Вот. И по этой причине я как бы все упустил. Какая-то у меня была плохая концовка.
Вот. Безобразие.
Да, такая вот, представляете, фигня. Вот, соответственно, значит, с приближением 90-х графоний начал улучшаться в сторону всякой VG и CVG и графики, то есть уже такой относительно неворвиглазный, с нашей точки зрения. Вот. И, например, в 90-е появились такие интересные вещи, как первая часть «Обезьяньего острова». В 90-м году выпущена теми же LucasArts на том же движке Scum, породившая успешную франшизу. Значит, там повествовалось про, значит, малолетнего Гейбраша Трипвуда. У Аурлиана, например, есть знакомый, которого зовут Гейбраш.
Да, да. Есть вот такой.
Имя получилось случайно, там просто не знаю, как его назвать. Он был просто Гай, то есть парень. Вот. Да. И хранился его спрайт в файле с расширением Brush. Ну, для какого-то графического редактора, я подозреваю. Ну, и они такие, так, Гай Brush, точно. Пусть он будет Гай Brush Trip. Вот, то есть такое максимально дурацкое и несолидное имя фамилия.
Да.
Вот, который, значит, в вымышленном Карибском море хочет стать пиратом. Вот, для чего ему нужно, значит, пройти всякие испытания на поиск сокровищ, то да сё, и заодно, значит, он знакомится с губернатором острова Схватки, на котором происходит дело, Элейн Марли, молодой девицей. Вот, и заодно сталкивается с призрачным пиратом Лечаком, который тоже имеет виды на Элейн. Вот, соответственно, у них там конфликт. В общем, игра была веселенькой и высмеяла всякие пиратские клише, потому что она как бы постоянные всякие пересечения с современностью делала. А кроме того, она была не настолько злобной, то есть там нельзя было убиться. Вот. И, например, всякие там появилась уже тогда идея того, что когда пираты бьются на саблях, они на самом деле бьются на оскорблениях. Они друг другу всякие обидные слова говорят, надо в попад ответить на них. Вот. Такая механика потом пойдет и дальше. В серии. Значит, потом, опять же, в 91-м выходит Goblins. Очень веселая французская игрушка. Видишь, европейцы включились наконец.
Uh-huh.
Процесс, где предлагалось тебе бегать за трех гоблинов, вот, которые представляли собой архетипы как бы воина, мага и вора. Соответственно, каждый из них умел делать что-то по своей части. Например, воин мог всякое там ломать и прокидывать, а также залезать на всякие вещи. Маг мог колдовать свою, значит, магию на всякие вещи. Совершенно непредсказуемыми и обычно смешными результатами. Вот. А, соответственно, вор мог поднимать всякие предметы и их использовать. Идея с тем, что есть некий инвентарь с предметами, как раз становилась популярной. Вот. И из-за чего появилась, в общем, одна из проблем тогдашних и не сильно преодоленных проблем, да, как то, что пытаемся без всякого смысла по наитию все комбинировать одно с другим. А вот что-нибудь получится. Тут надо сказать, что даже Рон Гилберт писал, что вообще-то в этом виноваты сами квестоделы, которые вообще давали поводы, да, то есть делали всякие неочевидные загадки, типа в том же «Обезьяньем острове», не помню, первом или втором, надо было пересечь этот самый какую-то пропасть по веревке верхом на курице. Кто это придумал?
Да.
Чем он думал? То есть бывали всякие интересные, там же, например, где его бросают с грузом, значит, в воду, чтобы утопить. Там куча всяких предметов лежит, которые теоретически могли бы помочь, но либо до них не достать, либо они не помогают. Решение – просто взять груз, к которому тебя привязали, и положить его себе в инвентарь. Он же ничего не весит-то.
Класс.
Но это хотя бы смешно. Вот. В некоторых старых квестах даже, например, было нужно запороть игру каким-нибудь способом. Ну, например, в Space, по-моему, квест... Можно было продать свой пепелац, на котором летаешь, вот, и остаться все в тупике. Никак дальше. А, плюс такая еще пиксель-хантинг, то есть обшаривание курсором мышки экрана в поисках интерактивных всяких вещей. В поздних квестах с этим стали бороться, например, введя клавишу, которая все сразу подсвечивает. Вот, и таким образом сразу говорит, где чего есть и всякое такое. Вот. Сюжет в гоблинах, по-моему, этих был совершенно рудиментарный. Надо было сначала по указаниям придворного мага исцелить заболевшего короля. Потом оказывалось, что это из-за мага король заболел. Надо было бороться с магом уже. Вот, с самим. Значит, потом следует упомянуть еще и тоже в 91-м году вышедшую вторую часть «Обезьяньего острова», после которой создатель Рон Гилберт отошел от серии, что потом вызвало всякие последствия. Концовка второй части как бы вызвала много вопросов. На манер концовки Евангелиона, где-то вот такого уровня. Потому что в конце почему-то оказывается, что Гайбрэш и Личак это никакие там не пираты, а просто два мальчишки-брата, которые бегают по парку аттракционов на пиратскую тему. У Диснея, например, был аттракцион в Диснейленде «Пираты Карибского моря», где в качестве аниматора был некий капитан Джек Воробей. Да, тот, который в кино, он как бы, по сути, это экранизация аттракциона Диснейленда. Ну вот, соответственно, многие скажут, что за маразм, чего к чему, вообще непонятно. То есть это, конечно, объясняет, почему на пиратских Карибах в игре столько всяких подозрительно современных анахронизмов, типа употребление чипсов начо с сыром, всяких там курортных сетей и прочего. Короче, из-за этого Гилберт отошел от дела, и потом занимались другими же людьми. Объясню потом, к чему это привело. В 92-м выходит Дюн. Вы скажете, подожди, Дюн — это же серия игр, где Our Harvester из Under Attack.
Ага.
На самом деле, первая часть вот была такой непонятного жанра игрой, которая скорее была как раз адвенчурой с элементами стратегии. То есть тебе нужно было одновременно ходить там по всяким местам за поло, и основанного на экранизации Линча, разумеется. Общаться там с этой своей, с Джессикой и прочими. Причем я помню, что там Джессика говорила: «Привет, Пол, я твоя мать». А то он не знал, да, такой: «Ух ты, у меня, оказывается, у меня мать есть, я думал, меня в капусте нашли». Да. Вот. И там, значит, можно было устраивать нападение фрименов, значит, на...
Если фримены набегают.
Да, на этих самых. Или, как вариант, там еще можно было терраформировать Дюну. И по мере озеленения планеты Харконны будут отступать сами по себе. Без боя, то есть.
Ага.
Вот. И, соответственно, надо было следить за тем, чтобы у тебя все указания выдавались, так сказать, сбалансированно. Ну и в итоге надо было взять дворец Харконненский, типа, все, победа. Так вот, эти элементы стратегии показались настолько интересными разработчикам, что они решили сделать чисто по ним игру, и это вызвало появление Dune 2, а за ней всех CNC-подобных стратегий. Вот так вот, представляете, как вышло?
Класс!
Да, как будто вот из ничего, считай. Вот, получилось. Вдохновение, так сказать, накатило. LucasArts, не, так сказать, чтобы не зацикливаться на одном только Гайбриш и тем, еще и делают квесты по Индиане Джонсу, благо тоже их епархия. Тоже на том же движке Скам. Нужно за Индиану Джонса искать Атлантиду там и тому подобное, короче. Довольно интересно получилось, было популярно вполне себе. Ты будешь смеяться, даже по тому сериалу, помнишь, что мы упоминали, Беверли Хиллбиллис, где деревенщины заселяются на Беверли Хиллз, вот, и со всякими смешными ситуациями там обживаются. В 93-м тоже был квест по ним.
Класс.
Это я решил упомянуть просто потому, что мы этот сериал упоминали как один из довольно знаковых. Вот. Потом, значит, в 93-м, как это ни странно, Вествуд, которые потом будут делать всякие разолёрты, вот, и Дюна 2000, выпускают Point and Click Adventure Легенда Кирандии.
Кирандии?
Вот. Да. Кирандии. Вот. И там, значит, предполагается, что по какой-то Кирандии фэнтезийной разгуливает цыганообразная девица Зантия, которая, типа, волшебница-алхимичка какая-то там. Вот, и, значит, она борется с всякими там фантастическими проблемами. Король там убит, королева убита, во всем там обвиняется придворный шут. Вот, но похоже, что шут ни при чем. Вот, и, в общем, короче, весело. Значит, в следующем, 93-м, выходит «Седьмой гость». Весьма знаковый хоррор-квест, который прославился тем, что занимал огромное место. Представляешь, он был выпущен только на CD-ромах.
Ух ты!
Никакой там версии на флоппи-дисках.
Класс!
Сейчас молодым слушателям придется объяснить, что такое флоппи-диски. Это древние технологии.
Это та иконка, которая на кнопках сохранится обычно, нарисована.
Сейчас некоторые дети даже не понимают, что это, и думают, что это какой-то то ли ящичек, то ли еще чего-то.
Да.
Это, кстати, пример того, каким образом символы приобретают собственную жизнь. Вот, например, когда мы на мобиле нажимаем там позвонить или повесить трубку, на картинках же изображена действительно трубка от старинного телефона из нашего детства, которых уже нету давно.
Угу.
И на рычаг уже ничего не положишь толком. Короче, там, значит, в зловещем особняке значит, злой колдун там заманил гостей, и, соответственно, вот седьмым гостем надо, я так помню, как я помню, играть и развалить все его планы. Почему он так много весил? А потому что он использовал full motion видео. То есть там как бы вместо графонии был просто записанные ролики.
Mm-hmm.
Вот. И, соответственно, по ним ходил спрайт там какой-нибудь. Это потом еще много где будет. Вообще даже одну отечественную видеоигру, скажем так. А в 93-м же выходит Мист, который тоже только на CD-ромах был и, кстати, сильно продвинул их распространение. Получив совершенно хитовые продажи, но при этом, я считаю, повредивший скорее жанру. Он был полностью трехмерным. То есть, по тем временам надо было прям как его, графоний. Надо было ходить по всем красивым местам с видом от первого лица, представляете?
Ух ты.
Опять же, тогда считалось на волне всяких Вольфенштейнов, что это то, что за этим будущее, представляете, прямо из глаз вид, охренеть! Вот, и решать всякие головоломки техническо-инженерного характера, разгуливая по островам, которые существуют в неких волшебных книгах. Вот, надо вертеть там всякие вентили какие-то, запускать загадочного вида механизмы, вот, любоваться видами. Короче, все это прямо, прямо сшибало с ног. Инженер Арбус, или как его там, уже забыл, за давностью лет, как его звали, вот, понастроившие там всякого стимпанковского вида конструкции, прям всем запало в душу. Вот, но этот самый Мист вызвал, во-первых, нездоровый интерес к жанру, во-вторых, заложил нереалистичные критерии для окупаемости совершенно, задрал графическую планку, а самое главное, он как бы был скорее больше пазлом, вот, чем квестом в нашем понимании. То есть там надо было ходить, какие-то ручки крутить, по большей части. Вот. И этим все ограничивалось. Хотя вообще это было красиво, я считаю, что это тупо. На самом деле. Из более классических тайтлов тогда вышел Simon the Sorcerer. Про мальчишку 12 лет Саймона, который попадает в волшебный мир и должен там осваивать волшебство, бороться с всякими проблемами. Вот. Было весьма популярно. Sam and Max Hit the Road. Еще один тайтл от LucasArts про двух детективов, значит, пса Сэма в костюме и шлепе, вот, на полицейской точили, и его придурковатого друга кролика Макса, которые ищут сбежавшего из цирка Бигфута. Вот, полагают, что Бигфутов там много, и их на самом деле держат в рабстве в этих цирках. надо им помогать, все это с веселым юмором, там всяким, вот, всякие шуточки, прибауточки, такого, знаете, мультяшного характера, вот как классической американской мультипликации от Warner Brothers и MGM, да, с мультяшной физикой и всякими такими приколами, очень смешная и популярная была. И для завершения очень продуктивного года Sierra выпускает Gabriel Knight, первую часть. Про, значит, собственно, Gabriel Knight, который является писателем-неудачником и пытается использовать непонятные серийные убийства в Новом Орлеане для написания новой книги. И в процессе, разумеется, раскрывает страшные тайны, в том числе про себя. Оказывается, что он, его семейство Найт, вообще-то это потомственные борцы со всякой чертовщиной. Соответственно, ему тоже надо бороться, про него потом еще будут всякие игры. 94-й год. Значит, отметился он чем? В частности, в 94-м выходит такой интересный и до сих пор незабытый тайтл, как Little Big Adventure.
Он же ЛБА.
Он же ЛБА, да. Строго говоря, это, опять же, не совсем квест в нашем понимании, потому что это такой скорее экшен-адвенчур. Там предполагалось в полностью трехмерном мире, представляете, опять же, круто, рулить стрелочками в изометрии ходящего человечка Твинсена с планеты Твинсан, потому что у него два солнца, вот, которая стенает под пятой подлого диктатора Фанфрока. Вот, и Твинси начинают видеться всякие сны, что он там избран местной божественной сущностью Синдал, по-моему, или как... Синдал был в Mortal Kombat. Синдал вроде как. Вот, и свергнут тиранию Фанфрока, потому что он ведет дело к уничтожению планеты. Потому что он хочет докопаться до ее центра, где, собственно, эта самая божественная сущность и сидит. С печальными последствиями для всех. Вот. Ну и надо, соответственно, перемещаться по планете. Она состоит из островов. Вот. Биться на кулаках и при помощи волшебного шара с клонами, солдатами Фанфрока. Летать на дракончике Динофлая. В общем, Фанфрока того. Игра была европейской, от небольшой студии Edeline, которую никто не знал. Вот, и, соответственно, значит, все хорошо и здорово. Потом выйдет вторая часть, которую я тоже играл, она стала еще лучше, потому что там появился более... Там и графоний стал лучше, и камера перестала быть только изометрической, и в целом локации стали больше и разнообразнее, и красочней. Вот, и там, значит, все вроде хорошо. Твинсен с беременной своей женой и Зоей ждут рождения первенца на своем острове Цитадели, где когда-то была Цитадель Фанфрока, построили себе домик уютненький. Вот, но тут, значит, неприятность, начавшаяся гроза, в ней попадает молния в их дракона, этого Динофлая, надо... его исцелить. Одно за другим, другое за третьим. Грозу тоже надо бы разогнать при помощи погодного волшебника. И как только это происходит, с неба тут же приземляются летающие тарелки, из которых выходят инопланетяне. Мы с Аурлианом уже тогда понимали, что ничему хорошему тарелки не приводят.
Да уж.
Потому что, несмотря на то, что пришельцы прикидываются пришедшими с миром и зазывают Твинсона к себе в гости, его там очень быстро арестовывают. Вот. И оказывается, что пришельцы провели похищение сначала всех волшебников, вот, с Твинсона, потом Твинсу удается бежать на тарелке к себе домой, Он обнаружил, что там высадился десант, все везде колючая проволока, оккупационный режим, и самое главное, похищены все местные дети, ввезены на чужую планету. Соответственно, надо ехать за ними, спасать их и путешествовать уже по второй пришельской планете, тоже состоящей из островов, чтобы исполнить пророчество о возвращении на ней зеленой жизни, вот, и столкнуться с местным божеством темным монахом, который, забегая вперед, на самом деле Фанфрон, замаскировавшийся. Короче, очень классная была вещь, я прям играл, не мог оторваться. При этом она еще, зараза, сложная была. Да. Значит, 95-й год. Выходит первый квест из серии Discworld. То есть по этому самому, по миру Терри Пратчетта плоскому.
Ага, да.
Где предлагается бегать за Ринсвин, да, общаться с, так сказать, знакомыми персонажами. Короче, всем очень понравилось. Вот. Была успешная, тем более, что плоский мир-то был весьма, так сказать, популярен. Как тогда еще воспринял как пародия на фэнтезийные штампы всякие. Да, значит, в 95-м же выходит еще одна игра от LucasArts. Full Throttle. Повествующая о том, как, значит, Бейкер Бен во главе группировки Хальков, значит, встречается на просторах такой около постапокалиптической Америки. Чуть-чуть, так сказать, лет через 15, типа, после нашего времени. Вот, с машинами, которые на воздушной подушке уже ездят, только байкеры на моциках, на колесах. По старинке, значит. И он впутывается в проблемы корпорации Корлей. Ну, понятно. Харли и Дэвидсон, имеется в виду. Вот, власть, над которой хочет захватить вице-президент Рипбургер и перевести ее на производство минивэнов. Срамота, да, для байкеров-то. Значит, чем интересен был Full Throttle, помимо отлично отрисованных мультяшных, значит, мультяшной картинки, весьма логичных головоломок. Помнишь, например, там в начале, значит, нужно вернуть себе ключи от мотоцикла. Как это сделать? Ага. Надо взять бармена за кольцо в носу и приложить его мордой об стол. И все, и даст ключи. Круто! А в следующем поселении, когда мотоцикл сломается, нужно будет что? Нужно будет где-то взять вилку, значит, для моцика, где-то достать горючку, и для местной девицы-механицы Морин ее горилку, куда-то девшуюся. То есть все логично, все, в общем, все работает по простой и нормальной человеческой логике, а не как это в некоторых играх. Плюс там были, значит, на прямом тайпе бои в стиле такого простенького боевичка, где надо было на моциках кататься по каньону и биться там кулаками, цепями, досками других байкеров всяких. Вот, и в дополнение ко всему, она была отлично локализована и озвучена какими-то умельцами у нас в России, неофициальными тогда еще. Официально у нас ничего не издавалось в те годы. Вот. Ну да помнишь, Аурлиен. Папаша Торок, где малина крыс?
Угу.
Да. Вот это вот все. Кроме этого, там наконец отошли от этого слишком громоздкого режима со скам. То есть вместо того, чтобы целую простыню из этих глаголов, которыми что-то там можно делать, было сделано другое. Наводим, значит, на нужный объект курсор, зажимаем клавишу мыши, появляется менюшка, в которой, значит, можно применить к нему либо руку, либо глаза, либо рот, поговорить, или бензин отсосать через шланг, либо ногу, вышибить дверь с ноги. Ну вот, без всяких там простыней с глаголами. Вот. Интересный сюжет, романтика, байкерская, короче, крутота, а не игра. Очень жаль, что с сиквелом так и не взлетело, только вот ремейк был. Я его приобрел и прошел. Да, то было бы прям круто. Еще в 95-м выходит игра про Бивиса и Батхеда. Сейчас, опять же, детям придется объяснять, кто это.
Да.
Вот, но это был такой популярный мультсериал тогда, значит, транслировавшийся по MTV про двух дебилов американских подростков Бивиса и Батхеда, вот, которые, в общем, занимаются тем, что слушают Металлику и AC/DC, вот, и строят всякие планы, финалом которых должно стать то, что нам дадут.
Да.
Да. Не, вот. Ну, а как назло, никто им не дает. Вот. Нужно, в общем, ходить там за них по школе, плевать сейчас с крыши школы на голову директору. Вот. Вообще, я играл. Довольно такая веселая. Если знать, про что это. Вот. Они... всякие диалоги характерные, озвучка оттуда же тоже, мини-игры, вот, всякое такое. Да, значит, в 96-м выходит продолжение про плоский мир, все еще про Ринсвинда. Вот, и забавный квест UFOs про потерпевших крушение у нас на Земле смешных пришельцев, которые пытаются вернуться обратно, не будучи схваченными ФБР, увезенными в зону 51 в какую-нибудь.
Ага.
Вот, довольно смешная. Еще можно вспомнить из того года, во-первых, Harvester. Весьма жуткий, считавшийся ужасно жестоким и прямо чуть ли не запрещенным цензурой Harvester. Значит, в котором надо было играть за какого-то парня, который приходит к себе в непонятном, значит, городишке, про который ничего не помнит, Harvest. Вот, в 53-м году. Кто я? Где я? Ему говорят, вот там твоя мать, твой младший брат. Ну, они, во-первых, он их впервые видит, явно. Вот. А во-вторых, они ведут себя, как и все остальные жители городка, как-то очень странно. Как будто, вот, как NPC, короче. А не как люди. Вот. И в городе всем заправляет какой-то орден лунной жатвы. Вот.
Зловеще звучит.
Да, в довершение всего оказывается, что ему еще и скоро жениться на некой Стефани, которая, как это ни странно, производит на него впечатление нормального человека, а не остальные, но при этом тоже страдает от амнезии, тоже ничего ни про что не помнит. Ну и в общем, в итоге они попадают в здание ложи ордена, где, короче, им приходится проходить через всякие неприятные испытания, которые дают очень странные моральные уроки, типа потому что жадность это хорошо, там что, там, ну короче, в общем, всякие смертные грехи, популярные выворачивают наизнанку, как будто что-то хорошее. И заканчивалось тем, что предлагалось убить Стефани и вступить в ложу. Если, значит, это сделать, то очнешься в реальном мире абсолютно оманьячевшим, вот, и станешь серийным убийцей. Если отказаться, то вас выведут из города, и вы будете жить долго и счастливо. На самом деле, это все компьютерная симуляция, посвященная изучению того, можно ли сделать из нормального человека злодея. Вот так. No happy ending. В том же 96-м появляется франшиза Broken Sword. Вот. Про приключения, значит, паренька. Вот. И американца Джорджа Столбарта, его подружайки Николь, которая журналистка. И они вместе исследуют всякие таинственные вещи, начиная с активности тамплиеров, или, например, во второй части им приходится бороться с апокалипсисом Майя, с каким-то... Вот, я помню, что играл. Вот. Красивые графонии, интересные и не очень, как бы, тоже головоломные задачки, юмор забавный. Вот. Много персонажей. Хорошая была серия. Популярная у нас же в России из того же года «Не верь в худо».
Которая Neverhood.
Neverhood, да. Разработки DreamWorks. Вот. Ныне покойный. Прославилась очень забавной пластилиновой графикой. То есть там все было пластилиновый мультфильм. Надо было играть за глиняного человечка, которого звали, собственно, глиняный человечек.
Ну вот, да. И ходить без затей,
по какому-то глиняному мирку, вот, почти без других обитателей. Выяснять в итоге, что его создал какой-то всемогущий местный бог. Вот. Надо было в конце либо к нему присоединиться и вернуть, так сказать, все как надо в мир, либо стать злым властелином. У нас в России он был не то что переведен, а просто перевран напрочь, и вместо сюжета цитировали всякие баяны, вот, про то, что Windows глючный и прочее. На мой взгляд, только испортили все. Тогда же выходит любимая моя часть приключений неудачника Ларри. Вот. Где он отправляется в круиз. Мы ее как раз даже стримили.
Да, да.
Последняя, как бы, часть каноничная франшизы. Самая лучшая с точки зрения рисовки, юмора, шуток. Игровых механик. То есть там, с одной стороны, можно было и нужно было при помощи контекстного меню взаимодействовать с предметами. Но с другой сохранялась и возможность напечатать, что ты хочешь сделать. И в некоторых местах нужно было именно напечатать, потому что по умолчанию тебе нужное действие не предлагалось. Вот. А значит, там Ларри попадал на круизный лайнер PMS Bouncy. Вот, который был весь наполнен симпатичными девицами, вот, которым он с разной степенью успешности подкатывал. И самое главное, проводился конкурс мужчина-капитана, потому что капитан тут тоже длинноногая пышногрудая блондинка, Captain Thai. Вот, и можно было, значит, участвовать в всяких конкурсах, типа на игру в кости, на лучший костюм и прочее, что, разумеется, Ларри было бы не под силу, если бы не хитрость игрока. Вот, но даже и с хитростью Ларри регулярно вынужден был возвращаться в свой номер голым, прикрываясь какими-нибудь подхваченным предметом. Вот, и каждый раз у самого его номера наталкивался на каких-нибудь ненужных свидетелей и позорился перед ними голым. Вот. Можно было повстречать множество интересных красавиц. Например, значит, модельершу Джейми Ли Коитус. Срисованную с молодой Джейми Ли Кёртис. Ее, правда, молодой, наверное, никто не помнит. Все ее знают как старуху Джейми Ли Кёртис. Вот. У бассейна повстречать Дрю Бэрингмор. Вот, которая Бэрримор. Вот. Или, например, в джакузи на корме повстречаться с дуэтом кантри-певица, которая называется Why Don't You Jug. Вот. Это действительно такие были мама с дочкой. Сейчас мама померла, дочка осталась. Наоми и Вайнона Джад. Вот. Которые, в общем, со всеми из них можно по-всякому повзаимодействовать. Интересно. Вот. Короче, все это еще и да, как бы дополнялось тем, что хотя по умолчанию игра старалась ничего такого прям не показывать, но там были способы это обойти. Вот, например, если подойти к Дрю Бэрингмор на пляже нудистском, ее будет закрывать ветка фикуса какого-то рядом. Вот. Так вот, если надо ветку нажать и напечатать пуш, то ее как бы отпихнут, и мешаться она перестанет. Я помню, что когда мы показывали это в стриме, наши слушатели, которые смотрели и когда-то тоже были фанатами игры, такие: «А так можно было, да?»
Ага.
Вот так вот, представляете, все эти годы жить, не зная. Короче, очень смешная и веселая игра. Да, один из, наверное, лучших представителей жанра. А тогда же вышло сразу две игры в, как бы, предполагавшейся и так и не получившейся в итоге серии «Фантасмагория». Она была, как и «Седьмой гость», тоже с полным видео. Первая игра предполагала, значит, про мужа с женой, которые переехали в проклятый старый дом. Вот, в котором, как выяснилось, когда-то жил злобный фокусник Карно, чей дух вселился в мужа, и, в общем, в итоге жене приходится его порешить. А у второй Puzzle of Flesh главный герой Кёртис, вот, ищет серийного убийцу, и внезапно выясняет, что он и есть. Пам-пам-пам. Еще один хоррор из того же 96-го, Clock Tower 2. Так сказать, по-японски, на самом деле, в мире она была вообще просто Clock Tower. Потому что первая часть выходила только в Японии. В общем, можно цифру 2 эту не считать. Значит, предполагалось там, что, значит, в первой части там девочки думали, что их усыновят в странном поместье с часовой башней. Выясняли, что их не усыновят, а убить хотят. Потому что там их подстерегали злобные, значит, детишки формального усыновителя. Один с гигантскими ножницами, а другой какой-то расплывшийся и пытающийся сожрать. Вот. Тоже куча способов погибнуть. Причем там, честно говоря, игра вот не по моему вкусу эту механику использует. Там, как бы, ты просто не знаешь, какое самое безобидное действие тебя убьет. И приходится играть методом тыка. На мой взгляд, это как-то туповато.
Да.
Да. А наступает 97-й год. А значит, что?
А-а-а.
Ну как, в 97-м вообще-то много чего было. Например, вышло, по-моему, чуть ли не единственная до сих пор игра «Лауреат кинопремии». The Last Express Джордана Мехнера, которая предлагала, помимо очень интересной рисовки, то есть там снимали актеров, После чего их переносили в графоне, куда они карандашом нарисованы и раскрашены. Вот. Там предполагалось, что все едут на поезде. Вот. И, значит, там происходит убийство. И надо понять, кто, собственно, убивец-то. А там много всяких товарищей. Например, Август Шмидт, германский торговец оружием. Анна Вольф, австрийская, значит, скрипачка. Василий и Татьяна Оболенские, вот, которые из России, понятно. И еще один из России — Алексей Дольников, революционер. Ну, еще там всякие. Короче, смысл в том, что там как бы сюжет тебя не ждет, как в других квестах. То есть там постоянно что-то происходит. И ты не можешь быть во всех местах одновременно. Соответственно, многие вещи ты просто пропускаешь. И игру желательно перепроходить несколько раз. По этой причине. Ну вот, очень легко можно и проиграть. Ну, а, конечно, самое главное... А, я забыл, что в 96-м вышел квест про розовую пантеру. Право на риск, как у нас. Было для детей был весьма полезный квест, потому что он давал им как бы обзор всяких разных культур. То есть там по сюжету розовый пантер этот самый должен был действовать, охраняя детский лагерь «Звонкое эхо-хо». Какое-то. Я играл только в локализации, кстати, довольно корявый, на мой вкус, хотя и профессионально сделанный. Вот. И надо было там детей из разных стран, типа, чтобы они выросли, и наступила эпоха международной дружбы. Вот. Как мы заметили, это не работает, на самом деле. И там начинается какая-то чертовщина, типа того, что начинает буянить мальчик из Англии, надо, значит, ехать к нему в Англию, и там, как бы, когда ты едешь в какую-то страну, там тебя начинают с местными культурными особенностями знакомить. Типа того, что в Лондоне и вообще в Англии все говорят каким-то дурацким для американца сленгом, вот, используют кокни, вот эту вот тарабарщину. То, что любимая игрушка, значит, у этого мальчика — это Гай Фокс. Ну, чучело Гая Фокса, которое сжигают. Которое он как раз не сжег, а и играет с ним. Потом надо съездить в Китай. В Китае там в китайской опере побывать и прочее такое. Ну, в общем, много где побывать. Вот. И в итоге оказывается, что детишки стали маньячить не просто так, потому что на самом деле они похищены и подменены андроидами. Вот так вот.
Вот это замес.
Да, а на самом деле в итоге в конце детишки находятся, так сказать, живые и здоровые. Да, ну так вот, возвращаясь в 97-й. В 97-м же выходит третья часть «Обезьяньего острова», на этот раз уже сделанная другими людьми. Не теми, кто делал первые две части, а она переходит на интерфейс, позаимствованный Full Throttle. То есть тоже наводишься на цель, и открывается менюшка в виде пиратского пиастра. И ты выбираешь, какое из трех действий руками, так сказать, глазами или ртом произвести. В остальном все как прежде. Гайбраш, значит, сбежав от Личака, путанную концов во второй части было решено похилить. Вот, это типа наведенный морок магии Вуду Личака. Вот, и обнаруживает себя рядом с островом грабежа, вот, города Пуэрто-Польо, где как раз губернатором опять же служит Элейн, и которого в ее форте осаждает Личак, в лапы которого попадает Гайбраш. Надо сбежать из плена, вот, избавившись от Личака, и сделать предложение Элей. Как назло, значит, когда он ей надевает кольцо с огроменным преувеличенным бриллиантом на палец, пробегающий мимо их приятель говорит: «Ой, какое кольцо! У Лича, кстати, такое же было, проклятое, говорят. Вот. И от пробивающей ему в щели Ингайр спасает только то, что она, замахнувшись под действием проклятия, превращает в золотую статую. Ему надо его вести по указаниям гадательницы Вуду Лейди на остров Крови. Вот, для чего нужна команда, корабль и карта. Всякими смешными способами собрав команду и корабль, один из членов команды, например, озвучен, знаешь, кем?
Кем?
Голосом Скруджа Макдака из старых утиных историй. Да, покойным. Вот, и, короче, расколдовать ее, при этом он в процессе помирает, как и предсказано Вуду Лиди. Значит, он выпивает на острове Крови отравленный коктейль, падает, значит, его относят в гроб, и, значит, появляются там читеры. Game over. Конец. Вы набрали 0 из 800 очков. И начинают ползти под похоронный марш титры, там, LucasArts Productions. Но тут он просыпается в гробу и такой: хватит, я не мертвый. Титры такие скомканные уезжают обратно. Короче, очень веселая игра. Я ее недавно даже переигрывал и стримил, чтобы, так сказать, народ понял, о чем вообще все это. Короче, все это. А, еще Blade Runner в том же году, тоже был богатый год. Blade Runner предлагает отличную, нелинейную, опять же, игру по известному фильму, по Филиппу Дику. Там надо играть за коллегу Декарда Маккоя, который с ним напрямую не пересекается, но бывает в тех же местах, тоже исследует, расследует дела с репликантами, и тоже, кстати, не знает, репликант он или нет.
Ага.
В игре несколько концовок. Три девицы, с которыми можно крутить. Или вообще без девицы обойтись. Оказаться репликантом или непрекрасным. Или погибнуть в процессе. И там вообще многие моменты можно было просто запороть. То есть, например, там надо было проводить с персонажами тесты Войт и Камфа, этого, чтобы понять, репы они или не репы. Они тоже случайно задавались в начале каждой новой игры. То есть, да, там был прям отвал башки, на мой взгляд.
Для реиграбельности, да?
Да, да. Я ее проходил. Ну, а, конечно, самое главное, то, что именно 97-й год стал годом появления русского квеста. Бессмысленного и беспощадного. С чем это связано? С тем, что как бы у нас в стране тоже все хотели чего-то делать, да, начали появляться всякие студии типа Амбера. Вот, всякие подпольные локализаторы, которые даже потом многие стали неподпольными. Вот, всякие Акеллы, вот. И встал вопрос, что, собственно, делать-то. Потому что как бы денег у нас в стране нету. Это раз. Во-вторых, даже если бы они и были, и мы что-то сделали, как это продавать? Вот за границей в мире, как ты будешь продавать из России? Объясни мне. В 97-м году.
С трудом.
Ну, да. Ни хрена, ты вообще-то не продашь, это и так понятно. Зато было понятно, как продавать внутри страны. И, значит, сложилось несколько факторов. Первое. Как видите, квесты реально были так сильно популярны. Видите, сколько мы перечислили замечательных тайтлов, еще 90-е не кончились. А во-вторых, в России у нас очень специальное отношение к закону, в том числе и в авторском праве. Вот, и делать было можно, что хочешь. В-третьих. Компы в стране в целом были довольно слабые. Представляли собой завезенные всякими ходорковскими списанные компы с Запада, устаревшие. Опыта, опять же, тоже мало. И зато Было понятно, что многие западные игры просто до наших не доходят из-за того, что требуют хорошего знания английского языка. А даже если сделать русификацию, все равно очень многие шутки становятся непонятными из-за того, что требуют знания западного культурного контекста, которого у нас там не было. Зато есть знание своего культурного контекста, а также куча всяких художников, аниматоров и прочих, которых в 90-е годы всякие союз мультфильмы отправили на улицу. Ну и получилось, что делаем рисованные point-and-click адвенчуры на отечественной базе всякой. В 97-м появляются братья-пилоты, основанные на художественном мультипликационном фильме «Следствие ведут колобки». А почему, кстати, Аурлиан, там были колобки, тут какие-то пилоты, они ничего же не пилотируют?
Какие-нибудь, наверное, авторские права задействованы были.
Потому что он был очень помотивной адаптацией одного из рассказов Эдуарда Успенского про колобка, идущего по следу. Там были колобок и его помощник Булочкин. Вот. Сами рассказы отличные. Я до сих пор перечитываю один, где про похищение мальчика.
Да? А он не экстремистский по нынешним временам?
Нет, он наоборот очень... Он даже актуальный, потому что, значит, там бабушка заявляет об исчезновении дошкольника, и, значит, Булочкина командирует, чтобы изучить его день. За проведенный незабываемый день Булочкин прибегает обратно и говорит: «Шеф, у меня версия. Никакого мальчика просто не было. Ни один нормальный ребенок этого не выдержит. Он от этого сбежит». Ну, да. Оказывается, что он действительно сбежал. Инсценировал свое похищение. Потому что его задрали кружками, секциями, шмекциями. То есть, в общем, ничего не поменялось. Вот. Чрезмерно активные родители... Короче, колобки остались у Успенского. Успенский был большой любитель авторских прав. Вот, и вообще человек очень сложный, скажем так. А образы мультяшные остались у студии. Поэтому их просто было решено переименовать в «Шефа» и «Коллегу». Вот, благо они друг так и называют. Колобков всех этих пустить в канаву. Вот, и сделать игру типа «Гоблин», только с двумя персонажами. Вот, по мотивам мультика, как они полосатого слона разыскивают. Вот. Сделали отлично. Шеф с коллегой ходят, делают всякие странные вещи. Вот. Говорят, или это ключ от квартиры Карбофоса, или одно из двух.
Да.
Вот. Довольно забавно. Единственное, что головоломки там местами были чересчур. Я думаю, многие помнят преснопамятный сейф. Чтобы его вскрыть, надо математику знать. Да, другие загадочки там попроще, вот сей был просто атас. В том же году выходит этот самый гэг «Отвязное приключение», которое было, по сути, пародией на всех этих «Седьмых гостей» и прочие хорроры. То есть он был такой в реалистичной рисовке с многочисленными видеовставками с живыми актерами. Вот, про страдающего импотенцией после укуса дикого ядовитого пингвина агента религиозной полиции Гарри Бивнева, которому нужно предотвратить, значит, рождение Антихриста, для чего он должен отправиться из своей квартиры, увешанной порнографией, в мрачный замок, в общем, и там всякие смешные шутейки. Веселые, вот, пародирующие всяких там. Например, там на одном этапе надо было сражаться в небе с окорочками «Союз-контракт». Помнишь такие? Для тех, кто не помнит, это реклама была такая. Компания «Союз-контракт», окорочка, которые на Западе браковали и никто не ел, завозили к нам. И они у них в рекламе летали, как перелетные птицы стаями по небу.
Ага.
Вот. Еще можно было сыграть в портативную консоль Gag Boy, на которой вместо Тетриса, то есть был как бы Тетрис, только там вместо геометрических фигурок, надо было голых дядей и тети сопрягать в разных позах, чтобы они исчезали. Вот. Ну и прочие всякие колоритные персонажи, типа прачечной старого Ляо на первом этаже. Их диалогов. Типа, здравствуйте, господин Агари. Здорово, старый абрикос. И тому подобного. Вот. Короче, сейчас юмор, наверное, показался бы примитивным, но тогда это было очень круто. В следующем году вышла первая игра про Петьку и Василия Ивановича, которая даже, кстати, в Стиме доступна в английской локализации сейчас. Называется Red Comrade Save the Galaxy. Да, была у нас игра по мотивам 9 принцев Амбера Железновского. Опять же, у нас с правами и всякими. Никто не заморачивался. Вот. Ну, а, в общем, в итоге оно все превратилось в самокопирование этих питек. С Василием Ивановичем наштамповали какое-то чудовищное количество. Вот. И в итоге, как бы вместе с остальным отечественным игростроем, оно вымерло в 2008-м. Правда, до этого успев в 2004-м породить блинный Метрон. Метрон, значит, у нас тут к востоку от МКАДа был раньше поселок Коренево. Сейчас он, по-моему, включен то ли в состав другого, то ли в состав Москвы, я так и не понял. Короче, как отдельный он уже не функционирует. Ну, ПГТ, короче.
Поселок городского типа.
У самой Москвы, считай.
Угу.
Ну вот. И там, значит, группа местных из 4 школотронов, 3 мальчишек и 1 девчонки, при помощи, значит, камеры решили сделать мега-квест про ужасного Метрона, который всех убивает, что выглядело как размазывание кетчупа по окну из квартиры. Вот, и как бы вот вместо графония там был этот прием с full motion видео. Вот, и понятно, очень примитивным. И в итоге они этого Метрона таки находили, и оказывалось, что это один из них. Спойлерить не буду, но, в общем, можете найти на видеохостингах обзор от Мэдисона. Вот, короче, это из разряда так плохо, что уже хорошо.
Да.
Были всякие другие, типа нескольких попыток в Шерлока Холмса с Ливановым. Две было, по-моему, попытки сделать по 12 стульям. Одна игрушка называлась «Революционный квест». Это надо было с Лениным что-то делать. Вот. Одна про Штирлица, редкостно тупая. Вот. Ну, короче, в общем, такое местечковое явление было. Вот. Значит, возвращаемся к мейнстриму. Значит, в 98-м году выходит, например, такая странная вещь, как помесь квеста, ну, вернее, адвенчуры с экономической стратегией под названием Wet the Sexy Empire. Немцы, значит, сделали в своей традиции немецкого комикса, такого, знаете, аляповато преувеличенного, и часто со всякой похабщиной, игрушку, где, значит, девица-американка Лула, которая хотела стать порно-актрисой, встречается с застрявшим на мели бандитом, главным героем. И им надо, значит, свалить из городка, завести новые документы и как-то прокормиться. Для чего они начинают делать любительскую порнографию. Вот. И нужно, собственно, делать снимки этой самой Лулы, подсовывать ее всяким клиентам в баре, бить их по башке, обчищать их карманы. Вот, короче, очень.
В общем, короче, преступная, так сказать, группа лиц, осуществляет свою незаконную деятельность.
Во втором эпизоде уже от Адвенчуры там отходили, и надо было руководить порно-студией и снимать фильмы, вот, которые должны были взлететь в топ в Америке, для чего нужно было набирать лучших актеров, актрис, вот, постоянно возиться с тем, что у актера член в ширинке застрял, или еще чего-нибудь случилось, вот, и в третьем акте надо было создать по Америке сеть секс-шопов, насажав туда полуголых девиц и запустив голую Лулу на ракете на околоземную орбиту. Ну, это, короче, немцы таким образом веселились над американской порноиндустрией, по сути. Чтобы сразу тему закрыть, в 2005-м, непонятно за каким хреном, было решено вернуться к этой теме, выпустив игру Лула 3D, где нужно было, собственно, за эту Лулу ходить. И, в общем, она считается одной из худших видеоигр в истории. Это все, что я хотел о ней сказать.
Да.
В 98-м выходит Санитариум от Dreamforge, который в России был хорошо локализован как Шизариум. Весьма интересная игрушка про какого-то мужика с забинтованной физиономией, просыпается после катастрофы с потерей памяти, не понимает, кто он, где он, и периодически проваливается в какие-то фантастические миры. Вот. В итоге оказывается, что это у него типа из-за аварии, а он хотел разоблачить злодеев, и он их таки разоблачает, если в самом конце не облажется. LucasArts выпускает Grim Fandango в 3D. Вот, которая получает у критиков всякие похвалы за использование тематики мексиканского Дня Мертвых. Там все дело происходит на том свете. Надо играть за скелетика Мэнни Калаверу. Но в продажах проваливается. Вот с этого момента бездумные попытки переносить адвенчуры в 3D начинают хоронить жанр. Да, значит, потом в 98-м выходит такой немножко устаревший на момент выпуска с виду, но очень хороший квест Blackstone Chronicles, основанный на творчестве американского малоизвестного у нас писателя-хоррориста Джона Сола и являющийся продолжением одной из его книжек. Там надо бегать по превращенной в музей бывшей психлечебнице, которой когда-то руководил доктор Метков, покойный папа протагониста, который в книжке манипулировал, чтобы убивать неугодных, вот, а в игре решил ему отомстить за непослушание, похитив внука сына протагониста, чтобы, так сказать, его обратить в свои слуги. И там было ходить по этому самому, по психбольнице, общаться с призраками пациентов, замученных методами лечения доктора Меткалфа, общаться с его собственным призраком. Кстати, отлично по-русски озвучили, он там прям актер прям постарался. Всякие его фразочки, типа, это могила Ника Бренна. Я как-то раз подумал, а не излечит ли токсин бубонной чумы его синдром Альцгеймера? Не излечил. Да. Вот. Плюс там можно было убиться во многих местах, потому что по ходу дела тебя периодически затаскивало во всякие людоедские лечебные, так сказать, аппараты и норовила тебя убить, если ты не найдешь за ограниченное время способ выбраться. И все это под комментарии духа папаши в стиле, значит, на температуре 80 градусов мозг пациента сварится. Да. Короче, классная вещь прям такая. Без скримеров, но при этом страшная. Вот. Редкий вид, так сказать. Значит, в 99-м вышел еще один квест по диску, только на этот раз не про Ринсвинда надоевшего, а про совершенно оригинального персонажа с оригинальным сюжетом, который, правда, Пратчетт писался. Discworld Noir. И там надо было играть за бывшего стражника, который стал частным детективом.
И слишком стар для этого дерьма.
И к нему приходит фам Фаталь, которая предлагает подозрительно выгодную работу.
Ага.
Ну, вы поняли. Короче, очень, очень смешной квест, да, особенно для тех, кто нуар любит. Вот. Ну и плоский мир тоже. Значит, в 99-м выходит первая часть Longest Journey от Funcom. Вот, очень интересная серия приключений про, так сказать, параллельные миры, параллельных героев, вот, которая, к сожалению, нормального завершения так и не получила. И Longest Journey Chapters какую-то хрень откровенно выпустили. Лучше бы ничего вообще не делали. Вот, совершенно. Значит, начинаются 2000-е, и жанр начинает загибаться. Значит, причины тут такие. Первое. Во-первых, прогресс технологий породил много всяких других интересных жанров. Во-первых, графические, потому что раньше квесты, так сказать, за счет всех этих красивых картинок вылезали, они все-таки приятнее для взгляда, чем бегание по унылым лабиринтам Квейка какого-нибудь. Согласитесь. А с другой стороны, переход в 3D в тогдашние квесты давался трудно. Им было очень тяжело его, так сказать, сделать осмысленным. И было видно, что он не пришей, кобыль и хвост. Это было не только для них характерно, для многих, например, боевиков двухмерных, для всяких Соник в 3D, например, каким позорищем оказался в итоге. Вот. Но квесты особенно, тем более, что они никогда не были особо высокобюджетными. А еще одна проблема была в том, что, я уже сказал, многие новые жанры стали отъедать у квестов хлеб. Потому что хлеб у них был какой? Это интересный сюжет, вот, всякие разговоры, персонажи. Если в 90-е они действительно по сюжету и его подаче выбивались вперед, типичные сюжеты у боевиков были у порнофильма. То есть он как бы был, вот, но и только. А вот в нулевые, например, началась такие игры, как вот Baldur's Gate 2. Если в первой части сюжет был простенький, характеры простенькие, квесты «Поди принеси, поди загаси», то второй внезапно начались все вот эти вот характерные BioWare-овские диалоги, сюжеты, сюжетные выборы, нелинейность, романсы, вот это все. И народ, который хотел сюжетов, пошел туда. Плюс там было и много другого всего. Бои там всякие, прокачка, а в квестах этого ничего не было. Потому что они от всего этого в пользу сюжета и картинки отказались. То есть получилось примерно то же самое, что вот почему стратегии в реальном времени, которые в 90-е были прям как бешеным принтером их печатали, потом исчезли в нулевые. Просто потому, что оказалось, что те, кто хотел строить, пошли во всякие новые игры про строительство. Те, кто хотел командовать войсками, пошли во всякие там блицкриги, вот, играть. А те, кто хотел рулить мега-структурами, для тех вышла Европа Универсалис и Total War. Ну и оказалось, что типичная схема Варкрафта и Conan and Conquer никому не нужна. Они вымерли. Такое бывает. Бывает. Квесты, правда, поборолись. В 2000-м, например, вышел In Cold Blood, который у нас был известен как «Не зная страха». У нас его локализовали не только в смысле названия, но еще и переделали много текста, потому что, знаешь, про что там было?
Про что?
Про то, что, значит, агент Ми-6 Джон Корт отправляется в Волгию, образовавшуюся на территории Советского Союза республику, где правит Дмитрий Нагоров, глава бывшей местного КГБ, Вот, и, значит, другие персонажи типа лидера повстанцев Грегора Костова, вот, и Бырдая Толстого. Короче, наши класс. Поняли, что в это никто не будет играть, и переделали Волгу в Республику Сибирь, Дмитрия Нагарова в Дмитрия Нагатина и так далее. Ну вот, такой получился, типа, политический триллер какой-то. Выходит четвертая часть «Обезьяньего острова», на этот раз в 3D. Вот она попала в такую ловушку, что в нем, правда, сейчас играть невозможно. Графоний ужасен, вот, ничего не разберешь, где тут чего. Вот, и управление тоже, на мой взгляд, они напрасно перепилили на кнопочное. Но тогда, в принципе, она нормально продалась. Еще вышла игрушка, благодаря которой я узнал про Лавкрафта. Называлась она Necronomicon, The Dawning of Darkness. И,
ух ты!
Да, там, значит, нужно было играть в городке Провиденс, где, значит, главному герою прибегает его, значит, друг по фамилии Уичерли, и дают ему какую-то странную непонятную эту самую пирамидку, говоря, что она его пожирает. А потом, значит, он отправляется к нему, значит, в какой-то смурной городок, где под его домом находится алхимическая лаборатория. И там, значит, надо вызывать духов Юпитера. Ну, как помнишь, в твоей книжке «Некрономика», когда наш нарушающий друг тоже что-то все вызывал?
Да, вот, да, хотел вызывать. Угу.
Вот, ну и, в общем, в итоге попадаешь в город древних, где немыслимые какая-то геометрия, и, в общем, предотвращаешь конец света. То есть все это на самом деле мешанина из каких-то кусков даже Лавкрафта, но я как раз заинтересовался, начал искать в интернете, что это за Лавкрафт, что такое зов Ктулху, и как почитал, сразу окупила потраченные на игру деньги даже без самой игры. Что интересно, все эти годы и до сих пор продолжает процветать серия ориентированных на девочек квестов про Нэнси Дрю. Помнишь такую?
Да, да.
Значит, для тех, кто маленький, была такая писательница Кэролайн Кин, спойлер-алерт, нет, не была, это коллективный псевдоним литературных негров, которая писала книжки про Нэнси Дрю. У нас в 90-е она почему-то была какой-то Дру. Вот, непонятная. Но на самом деле Дрю, девица из сыщицей, которая везде, куда ни поедет, тут же начинается какая-то чертовщина. Вот, правда, из-за детского рейтинга довольно мягенькая. Вот, и она каждый раз все там, все раскрывает. По каким-то непонятным причинам вот эти простенькие дешевенькие игрушки как раз прекрасно до сих пор существуют. Уж не знаю, с чем это связано, то ли с наличием конвейера, то ли с низкой себестоимостью, то ли с тем, что аудитория для них есть. Тем временем, в 2001-м выходит первая часть Runaway от испанцева Spendula Studios. Очень хорошая получилась трилогия квестов про америкосского парнишку Брайана Баску и его подружайку, которую он случайно спасает от покушения и получает себе на голову проблемы, связанные с ней. Вот. Во второй части они, значит, пытаются отправиться в расслабляющий полет на Гавайи на какие-то и терпят там крушение. Вот. Впутываются в какой-то военно-бандитский заговор. Вот. Третья часть начинается с того, что, значит, подружка стоит на похоронах, значит, Брайана. Вот, после чего, значит, он ей звонит по мобиле. Ну, короче, очень веселая и смешная. Я считаю, что для любителей вот всяких обезьяньих островов надо поиграть. Загадки такие довольно прикольные, персонажи смешные, шутки тоже. А музыку, которая в конце третьей части после победы включается, я до сих пор периодически врубаю в наушниках. настолько хорошая. Да. Значит, в 2001 году начинается трудами Capcom серия Phoenix Wright Ace Attorney. Это такая помесь визуальной новеллы с адвенчурой, характерной для Японии, где надо играть за Феникс Райта, адвоката, который говорит «Objection!» и всякие там дела распутывает. Очень странный, на мой взгляд. Но народ нравится, и народ до сих пор вот играет. 2002 выходит «Сайбирия» от Бенуа Сакаля. В Европе вообще приключения продержались несколько дольше. Такая довольно артхаусная история. Кейт Уокер, которая отправляется в мистическую Сибирию, на самом деле не имеющую большого отношения к нашей Сибири, с какими-то мамонтами и стимпанком. Вот. Я лично такое не очень люблю, вот, но вообще фанатов довольно много у дилогии. Можно вспомнить еще игру от микроидов Postmortem, которая, к сожалению, публике не понравилась. Дело в том, что она как бы про расследование убийства. Проблема в том, что в нее очень легко проиграть, и даже не поняв этого. Там тебе нужно говорить со всякими персонажами не так, как в других квестах, где они просто можно перебирать реплики, а каким-то всегда особо заданным образом. И если налажать, то ты не получишь нужных данных, твоего друга казнят по обвинению в убийстве, которого он не совершал, и все. И чтобы потом не отвлекаться, из этого были сделаны выводы, и потом вышло еще две игры, которые как бы продолжают тему. Still Life и Still Life 2. Обе посвящены поискам непонятного маньяка, вот, и... Если вторая часть была такой относительной мейнстримовой point-and-click, там было за полицейскую Викторию Макферсон, вот, искать серийного убийцу, правда, в третьей части, ну, не в третьей, во второй, оказалось, что это был самый очевидный подозреваемый, ее дружок-художник. Я, честно, не думал, что все будет настолько примитивно. А вторую часть решили сделать как раз, потому что «Пила» тогда вышла в кино, решили сделать вот с примерно таким маньячилой. В итоге оказывается, что маньяка там целых трое в итоге. Вот. И в конце последний пазл надо решить за какое-то время. И маньяк на записи, он уже мертв к тому времени, говорит: «И если бы это была видеоигра, я бы не разрешил там сохраняться и загружаться». И действительно, там создается файлик, который блокирует сейвскаминг тебе. Но его, на самом деле, легко найти и прибить, так что бомбу я все-таки обезвредил со второй попытки. Да. В 2004 году Black Mirror, Черное зеркало. Тоже трилогия получилась. Британия, Мрачный замок, Страшные тайны, Одержимость, все такое прочее. Вот. Правда, я довольно быстро понял, в чем там секрет, поэтому концовка меня как-то не впечатлила, прям скажем. Может быть, это потому, что я такой про это прошаренный получился. Ну и все как-то начало редеть-жидеть. Попытки делать всякие очередные части Мист. Вот, процветающая все та же Нэнси Дрю. Провалившаяся Лула 3D, плюс разные эксперименты. Эксперимент первый от Quantic Dream. Они выпустили в 2005 году Fahrenheit, она же Indigo Prophecy, на разных рынках. Игра мне поначалу очень понравилась, потому что надо играть, значит, за какого-то паренька по имени Лукас, который непонятно зачем зарезал какого-то деда в сортире какой-то забегаловки. Сам не понимает. То, что там было интересное управление, тебе нужно было именно шевелить мышкой так, как бы ты хотел, чтобы шевелил руками персонаж. Определенная нелинейность. Вот. Надо было следить за стрессом персонажа тоже, кстати. Мини-игры там кое-какие были тоже. Но все испортилось к концу, потому что, видимо, сценарист опаздывал, не успевал, или, может, еще чего. И накидал такой дури. Там, значит, магия древних ацтеков, а еще НЛО, и восставший искусственный интеллект, и конец света, и еще какая-то хрень, и... Честно.
В общем, полная эклектика.
Бред какой-то. В общении, что я открыл газету «Аномальные новости», вот, и начитался про то, что черные дыры висят над Москвой. В подвалах слышны были стоны и вой. Какая-то, какая-то дурь одарила сценариста. Такое ощущение, что, может быть, он помер, и за него пришлось срочно впрягаться художнику там или программисту какому-нибудь. Вот, еще можно вспомнить игрушку Scratches. У нас они как шорох было переведено. Хоррор, опять же, в мрачном особняке. Надо ночевать, там чего-то все скрижищет, скрипит, свистит. Вот, и надо тебе докапываться до того, что именно. В 2007 году Кульпа и НАТО. Интересный тоже такой местами нелинейный квест. Правда, с очень устаревшей на выход графикой. В каком-то антиутопическом будущем там надо расследовать странные события, включая убийства. А, значит, еще можно упомянуть, так сказать, из последних проблесков жанра дилогию Darkness Within, тоже лавкрафтианскую. Знаешь, на что похоже? Вот Call of Cthulhu, помнишь, был несколько лет назад, который я стримил? Вот примерно то же самое. Тоже надо ходить по каким-то местам, что-то искать, с нейролхотипом воевать, вот, и так далее. В таком духе. А бывшие создатели «Обезьяньего острова» пытались сделать квест по своим лекалам «A Vampire Story» в 2008-м про оперную певицу, похищенную вампиром и обращенную. Но она очень плохо продалась, и в итоге, в общем, планы пришлось... укоротить про ее продолжение. Помимо всякого трэша, выходившего по лицензии CSI, вот, где компьютерная магия и поиски по волшебным базам данных, по секретным материалам тоже вышло несколько квестов весьма проходных. В 2009-м объединившиеся в Telltale Games бывшие сотрудники LucasArts выпустили серию Tales of Monkey Island, продолжающую приключения Гайбрэша. На мой взгляд, очень хорошо сделали. Они применили выпуск поэпизодно. То есть это как бы одна игра, разбитая на несколько частей. Каждая глава отдельная, как будто. Это было сделано для того, чтобы не тратить сразу очень много денег на непонятно что. Их не давали. Вот. А во-вторых, чтобы подогревать интерес публики. По-моему, очень хорошо получилось. По такой эпизодической манере потом еще несколько выходило других тайтлов. Вот. Ну и, наконец, в 10-е. Из того немногого, что выходило заслуживающее внимание, можно вспомнить в 2010-м Heavy Rain. Я ее недавно проходил. Значит, команда сыщиков идет по следу маньяка Оригами, который похищает мальчиков и топит их, оставив их в запертыми так, чтобы их затапливало дождевой водой. Вот. И, соответственно, играть надо попеременно за папу похищенного мальчика, частного детектива Скотта Шелби, который расследует дело, журналистки, которая хочет написать статью, и этого самого ФБРовского агента, который расследует дело со стороны властей. Вот. И как бы в процессе открываются страшные тайны. Поскольку прошло уже больше 15 лет, я думаю, можно открыть секрет, проспойлерить. Знаешь, кто оказался, значит, маньяком Оригами?
Кто же?
Частный детектив Скотт Шелби.
Вот это поворот.
За которого играешь, да. Никто его не нанимал, он просто нарочно ходит и собирает улики, чтобы их уничтожать. Вот. А всего затеял он, потому что его брат в детстве потонул тоже затопленный и застряв в трубе, а их алкаш-отец отказался идти его спасать. Он хотел найти, значит, такого вот мальчика, у которого отец бы его спас. Вот. Правда, в конце он все равно пытается их всех убить, так что не очень понял, для чего тогда это все было затевать. Вот. Но в целом все весьма интересно. Например, там некоторые из персонажей могут просто погибнуть по ходу дела. И не дожить до финала. И концовок там несколько разных. Короче, мне скорее понравилось, хотя вот этот вот странный... опять же, странный ход с методом убийства. То есть, представь, мальчик неделю сидел осенью в коллекторе, который заливает дождевой водой. Да он бы в первые же сутки дуба там дал. Вот.
Сразу. 100%. Да.
Какой-то странный очень способ убиения избрал этот скот. Да. Но в целом игра, да, мне понравилась. Значит, еще можно вспомнить Амнезию, которая не только хорошая адвенчура, но еще и возродила интерес к хоррорам. Просыпаешься ты в каком-то мрачном замке, ничего не помнишь, оказывается, что не помнишь, что, потому что сам выпил зелье, отшибающее память, вот, потому что хотел о чем-то забыть. И, значит, оказывается, что твой персонаж совершал в попытках спастись от какой-то гонящей за ним лавкрафтианской сущности жуткие эксперименты над людьми вместе с владельцем замка, и теперь он, значит, хочет владельца порешить, вот, а сам про все забыть. С врагами там нельзя было бороться, в принципе. То есть ей надо было убегать и прятаться по шкафам, по всяким. При этом сидение по шкафам и глядение на монстров сильно вредило твоей голове. В чем, кстати, мне это напомнило про, наверное, лучшую игру по Лавкрафту в нулевые годы, вышедшую, забыл как раз ее упомянуть, тоже адвенчура ведь. Так и называлась: «Зов Ктулху. Темные уголки мира». Там было весьма все канонично, и надо было тоже следить за своим психическим состоянием, а то можно было до того дойти, что персонаж пытается застрелиться. Да, весьма все было по канону. После этого вышла вторая часть, которая была похуже, про мясокомбинат. Вот. И третья и четвертая, которые, честно говоря, меня не впечатлили. Но первая, да, была прям хороша. В 2011 году вышла недлинная, но очень трогательная игрушка Gemini Ryu. То есть в переводе перевести можно как «Грусть близнецов» или «Близнеца». Мрачное космопанковское будущее. Значит, играть приходится попеременно за двоих товарищей. Значит, за полицейского Азриэла Одина, бывшего бандита, который перешел на сторону закона, который ищет какое-то странное место, типа частной тюрьмы, секретной, где держит его брата младшего. И периодически включается за парнишку с отсутствующей памятью, которого держат в какой-то непонятной частной тюрьме и дрессируют там. И вот это вот все попеременно. Опять же, прошло много лет, можно раскрыть спойлер. Нет у нее никакого брата. Это не параллельные истории, а... Это и есть Азриэл Один, который сидел, значит, в кутузке, ей из него делали ассасина со стертой личностью. Вот. И заложили в него программу, что если он вдруг переметнется, чтобы он начал искать своего якобы существующего брата, вот, и пришел обратно туда же, чтобы его перепрошили обратно в убийцу. Меня прям...
Вот этот замес.
Да, а. Меня прям впечатлил. Классная вещь была, да. Вот. Ну и еще из последних, кто у нас там остался, можно вспомнить... Это у меня было записано, подожди. Дипонию. Во, вот кого я вспомнил. Дипонию. Похожий на обезьяний остров по духу 4 игрушки, трилогия плюс еще один как бы такой спин-офф. Про паренька Руфуса, который хочет бежать с Дипонии, мусорной планеты, на витающий над ней богатый город Элизиум. Вот. Все сложнее с тем, что Руфус полный раздолбай, придурок, лодырь и паразит. И все у него всегда идет как-то совершенно не так, как надо. Вот. И от этого довольно смешно. Хотя загадки местами такие. Малологичные, с моей точки зрения. Я первую часть прошел местами матюгаясь на эту особенность. Вот, ну, вот как-то и так. Были попытки возрождать, то есть, например, сделать по мотивам Неверхуда игрушку Army Krog, как-то так, по-моему, называлось. А получилось очень коротко, видимо, бабла не хватило, и, в общем, ни о чем. Вот. Telltale стали специализироваться на бесконечных симуляторах ходьбы и говорения про ходячих мертвецов. Ну, где все эти? Вася запомнит это. На самом деле нет. И где из тебе дают возможность выбрать, значит, кому из героев жить, а кому умереть. Будь уверен, что того, которого ты оставишь жить, тоже через 5 минут убьют.
Ну, безобразие.
Потому что, чтобы он не мешался в сюжете, а то очень, знаешь, из-за твоих этих выборов разведется всяких разных... развилок ненужных совершенно. И последнее, о чем бы я упомянуть, не классический пример адвенчуры, но очень хороший, Outer Wilds 2019 года. В ней тебе надо играть за представителя земноводной расы камелькианцев, живущих на планетке Камелек, вот, которые развивают свою космическую программу и готовы запустить тебя как очередного своего космонавта. Вот, дают тебе корабль, значит, можно взлететь, посетить там местную Луну, вот, другие интересные планеты в системе, посмотреть на руины предтеч, кстати, всякие, которые изучаются камелькианцами. Вот. А потом посмотри на то, как Солнце в системе превращается в сверхновую и поглощает ее всю вместе с тобой. Опять просыпаешься утром того же дня. Ну, ты понял, да? И обнаружишь, что ты попал в бесконечный цикл. Каждые полчаса Солнце взрывается в сверхновую и тебя откатывает на утро. При этом замечаешь это только ты сам. Ну, и еще там один персонаж, на самом деле. Вот, и тебе надо понять, каким образом теперь быть-то, собственно, что вечно теперь в бесконечном цикле в этом сидеть. Вот, и тебе придется исследовать, прерываясь на ресет, значит, руины предтеч, изучать, как они прибыли, зачем, что их погубило, и что, собственно, вызвало эту странную временную петлю. И в итоге ее разорвать. У меня, правда, первым получилось не разорвать ее, а обрушить пространственно-временной континуум, чертовой матери. Вот. Но с какой-то десятой, наверное, попытки я ее таки разорвал. Очень интересная, красивая, трогательная, заставляющая задуматься игра. Очень рекомендую всем. Да, ну, в общем, сейчас, таким образом, квесты, как вот мы их привыкли воспринимать, по сути, не то чтобы совсем мертвы, нет, вот в буквально последние годы, вон, Life is Strange рыпалась, вот, кто еще, про Мумитролли, вон, вышло только что, кстати, неплохая вещь. Всякие поделия про Агату Кристи и Шерлока Холмса тоже выходили. Всякие, например, игры типа вот Still Wakes the Deep, которую мне подарил один из наших друзей. И даже, ты будешь смеяться, оживился Рон Гилберт, создатель Обезьяньего острова. И в 2022-м выкатил «Возвращение на обезьяний остров», которое, внимание, является продолжением альтернативным для его, как бы, первых двух игр. То есть это альтернативная третья часть. Альтернатива по «Проклятию обезьяньего острова». Вот. Ну, а то ли Рон Гилберт состарился и растерял таланты, то ли его подвела какая-то неуместная, на мой взгляд, архаущина, я не рекомендую в это играть. И никто не рекомендует. Игрокам она просто не понравилась. Они считают, что то, что вот сделали про обезьяний остров Telltale, вот это обезьяний остров, это какая-то... какой-то бред пьяного личака получился. Вот. Ну, то есть, жанр, видите, как? Он просто размылся, расползся, и сделать хорошую адвенчуру можно вот таким способом. То есть, сделать что-то прям с каким-то супер цепляющей фичей, как вот в Outer Wilds, да, с этой загадкой временного цикла. Или сделать ее хоррором, да, где можно убиться. Как вот предпоследняя амнезия. Последняя, на мой взгляд, вообще там не стоит. Или сделать вот как у Quantic Dreams получилось, где герои тоже там несколько, они могут погибнуть или что-то там не узнать, там не получить. Вот, и кто-то из них может оказаться на самом деле злодеем. Вот такое, да. А типичные приключения Гайбраша Трипвуда сейчас, мне кажется, интересны могут быть только какой-то очень уж ностальгирующей аудитории. И на этой позитивной и поучительной ноте я предлагаю заканчивать.
Да, а то у нас выпуск уже бесконечный какой-то получился.
Да.
Да, ну, мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москательникову, Дмитрию Котловскому, Бильфи Горычу, Фулиш Джестер, Берзау, Понтию Пирату, Виткус, Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Олегу ВВ и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, мы какие-нибудь сделаем анонсы?
Да,
сегодня.
Ближайшие две недели, 17 мая, пройдет расширенная лекция по сектам. Поговорим о том, как плохо кончилась история секты Ветвь Давидова, где оказалась целая секта педофилов вокруг сумасшедшего. Или про то, как в Африке бывшая проститутка Коридония сначала объявила конец света, а потом, когда он не случился, заколотила своих последователей церкви и сожгла, и убежала. Вот чтобы в такое вот не влипнуть, приходите или берите билет на телетрансляцию. Я постараюсь поделиться своими соображениями и советами на эту тему.
Да, да. Будет крайне любопытно. Ну, а мы на сегодня закругляемся и перемещаемся в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 653-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.